Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
О главных новостях. В гараже одного из зданий Палаты представителей США раздались выстрелы. Ведется расследование. Нурпаши Кулаев будет этапирован в специальную тюрьму для пожизненного заключения. В России досрочно прекращены полномочия 3 членов Совета Федерации. В Вашингтоне полиция расследует сообщение о выстрелах в гараже одного из зданий Палаты представителей Конгресса США. Здание, в котором находятся кабинеты многих конгрессменов, оцеплено. Все посетители выведены. В район Капитолийского холма прибыли машины скорой помощи. Представитель полиции заявила, что никаких сообщений о пострадавших не поступало. Не обнаружены и следы от пуль. По ее словам, в операции участвуют сотрудники Федерального бюро расследований и других правоохранительных ведомств. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев будет этапирован в одну из специальных тюрем для пожизненного заключения, если в течение 10 дней не обжалуют вынесенный ему приговор в Верховном суде России. Об этом заявил глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Сидоров. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным в бандитизме, захвате заложников и убийстве и приговорил к смертной казни, которая из-за действующего в России моратория была заменена на пожизненное заключение. Лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева в интервью «Радио Свобода» сказала, что удовлетворена приговором, однако сожалеет, что в вердикте ничего не сказано о причинах гибели большого количества заложников при освобождении школы. Депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении изменения в федеральном законе о Центральном банке, утверждающее графическое обозначение рубля. Из Нижней палаты парламента сообщает Карен Агамиров.
После утверждения законопроекта Совета Федерации, предложенные варианты о специальном обозначении рубля в виде знака поступят на рассмотрение президента. Предложений масса. Есть изображение рубля в виде топора, в форме елочки, в наличии также буквы «Ять», обвешанные безвольными долларом, фунтом и иеной. Независимый депутат Владимир Рыжков выразил возмущение тем, что коллеги игнорируют заявление президента и генерального прокурора о необходимости вести беспощадную борьбу с коррупцией. Когда Дума рассмотрит законопроект об открытости информации органов власти?
Год назад и президент потребовал его немедленно принять, до сих пор валяется, даже не выносится на первое чтение. И второе. Я удивляюсь, почему такая тишина. Несколько дней назад в Цюрихе арбитраж признал, что министр Рейман участвовал в хищении государственной собственности, размывал пакет государственных акций, является бенефициарием фонда, который владеет Мегафоном, и тут же регулирует связь. Поэтому протокольное поручение комиссии по коррупции запросить информацию в Генпрокуратуре, раздать депутатам.
Карен Агамиров, Радио Свобода из Государственной Думы России.
Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» пройдет в 400 километрах от озера Байкал, сообщил в пятницу глава компании «Транснефть» Семен Вайншток на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Несмотря на то, что увеличение составит порядка 400 километров удлинения маршрута, и нам придется там строить порядка более 300 километров дорог, там электрообеспечение, электроснабжение организовать, я думаю, что мы сроки, которые вы назначили, все равно улучшимся.
Ранее нефтепровод планировалось построить в непосредственной близости от Байкальского побережья, однако после протестов экологов власти обязали «Транснефть» удалить его от озера не менее чем на 40 километров. По словам Вайчтока, выяснилось, что трубу придется прокладывать гораздо дальше, в обход горных массивов.
Радио «Свобода». Новости.
Украина и Грузия могут лишиться экономических привилегий в отношениях с Россией, если выйдут из Содружества независимых государств, заявил в пятницу спикер Верхней палаты российского парламента Сергей Миронов. Он, однако, не уточнил, о чем именно идет речь. Миронов отметил также, что Россия не будет оказывать социальную помощь гражданам стран, вышедших из СНГ. Ситуацию вокруг ядерной программы Ирана вновь обсудят, как ожидается, в конце следующей недели 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. Встреча в Лондоне пройдет по сообщению Госдепартамента США на уровне глав внешнеполитических ведомств. Свою точку зрения на сегодняшнее положение дел поделился президент США Джордж Буш.
Иран покинул стол переговоров. Я полагаю, нам следует продолжить работу, чтобы у Тегерана сложилось ясное представление. Он рискует оказаться в полной изоляции. Один из возможных путей – воздействие через Совет Безопасности ООН. Если Иран остановит производство обогащенного урана и допустит на свои ядерные объекты экспертов МАГАТЭ, если будет очевидно, он действительно не обогащает уран, тогда мы будем говорить с иранским руководством, глядя вперед, о стимулах.
Сенат США утвердил назначение генерала Майкла Хейдена директором Центрального разведывательного управления. Его кандидатуру поддержали 78 сенаторов, против были 15. Майклу Хейдену 61 год. Он станет первым за последние 25 лет кадровым военным, который возглавит ЦРУ, рассказывает Владимир Морозов.
До нового назначения Хейден был заместителем директора Национальной службы разведки США. До 2005 года 7 лет руководил агентством по национальной безопасности. На эту службу был, в частности, возложен контроль за телефонными звонками миллионов американцев с тем, чтобы перехватить людей, имеющих связи с Аль-Каидой. Критики нынешней администрации сочли такой контроль незаконным и выразили сомнение в том, что руководивший программой перехвата генерал Хейден подходит на пост директора ЦРУ. Однако его быстрое утверждение опровергло такие сомнения. В последние годы ЦРУ стало мишенью серьезной критики, и на слушаниях в Сенате Хейден сказал: «Сотрудники ЦРУ с честью служат своей стране, и нам надо признать их заслуги. А вот чего они не заслуживают, так это того, чтобы каждый их шаг подвергали сомнению и критиковали на первой полосе утренних газет». Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске приговор Нурпаши Кулаеву, единственному оставшемуся в живых участнику захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года, визит Папы Римского Бенедикта XVI в Польшу, слежка за журналистами, скандал Германии, археолог об археологии в России. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Время и мир», который ведут режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. «26 мая Верховный суд Северной Осетии вынес приговор единственному обвиняемому по делу о захвате в сентябре 2004 года школы в Беслане Нурпаши Кулаеву. Он был приговорен к смертной казни, но в связи с действующим в России мораторием суд заменил ее пожизненным заключением. Адвокат Кулаева сообщил, что его подсудимый не согласен с приговором и намерен подать кассационную жалобу. Не согласен с решением суда и многие пострадавшие в результате теракта жители Беслана, но уже по другим мотивам. Одни из них высказались за отмену моратория на смертную казнь в отношении террориста, другие считают, что вместе с Кулаевым должны быть наказаны многие представители федеральных и республиканских органов власти. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
Нурпаши Кулаев приговорен Верховным судом Северной Осетии к смертной казни, но эта мера была заменена на пожизненное заключение. Приговор зачитал председатель Верховного суда Республики Тамерлан Агузаров.
На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательную меру наказания Кулаеву назначить в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Сразу после оглашения приговора представительницы общественных организаций «Голос Беслана» и «Матери Беслана» дали пресс-конференцию. Рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Дзераса Бязарова.
На пресс-конференции пострадавшие заявили о том, что со стороны Генпрокуратуры осуществляется давление на всех, кто добивается правды. На свидетелей, которые дают показания по бесланскому делу, на самих пострадавших. Пострадавшие по-прежнему придерживаются противоположных мнений относительно приговора в отношении Кулаева. Так, представительница комитета матери Беслана Люда Плиева выразила надежду, что когда-нибудь мораторий на смертную казнь будет отменяться хотя бы в исключительных случаях. Кулаев достоин смерти, заявила Анета Гадиева. А пожизненное заключение дает ему шанс испытывать маленькие радости, видеться с родными, смотреть на фотографии своих детей. Пострадавшие не дали окончательного ответа, будут ли они подавать конституционную жалобу. «Мы еще не решили окончательно», — сказала Анета Гадиева. Представители комитета «Голос Беслана» напротив, приговором довольны. «Мы выступаем против смертной казни, так как это противозаконно», — заявила Элла Кисаева.
Государственное обвинение выразило удовлетворение приговором, обжаловать его не будет, в отличие от приговоренного к высшей мере наказания Кулаева. В интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-службы Верховного суда Северной Осетии Анжела Суанова рассказала о своей беседе с адвокатом Кулаева Альбертом Плиевым. Беседа между ними прошла сразу после завершения судебного процесса.
Альберт Плиев собирается подавать кассационную жалобу в Верховный суд. Он считает, что, собственно, как его подзащитные, недоказанность статей, это и 105, и 317. А кроме того, он сказал, что у него претензии не столько к судебному разбирательству, сколько к следствию, так как считает, что не всесторонне и не объективно было проведено предварительное расследование. То есть он считает, что оно было проведено однобоко, с обвинительным уклоном. Было сказано о том, что для полноты выяснения истины в этом деле следовало бы объединить два дела в одно. То основное дело, о котором частенько говорит прокуратура, дескать, Кулаева выделена в отдельное производство, его нужно было все же не выделять, а так и оставить объединенными, по его мнению. Когда я его спросила о том, так готов был его подзащитный к такому исходу дела, он сказал, что да, он знаком с постановлением Конституционного суда 99-го года, мораторий на смертную казнь.
Рассказывала руководитель пресс-службы Верховного суда Северной Осетии Анжела Суанова. Судебный процесс над Кулаевым позволил получить доказательства тому, что представители федеральных и республиканских органов власти должны также разделить ответственность за гибель заложников в средней школе Беслана, говорит адвокат пострадавшей стороны Таймураз Чеджемов.
Самый главный итог, которым мы удовлетворены, это то, что в процессе Кулаева были выяснены очень многие обстоятельства, о которых потерпевшие говорили, но бездоказательно. В процессе Кулаева была добыта масса доказательств, подтверждающих вывод потерпевших о том, что многие должностные лица, как до теракта, так и во время теракта, не приняли должных мер, во-первых, предотвращению проникновения боевиков на территорию Северной Осетии, во-вторых, при самом совершении теракта, если вот сегодня бросить взгляд на эти события, то ничего конкретно для спасения заложников сделано не было. Имел место откровенный отказ от переговоров с террористами. Не были готовы и отказались и от ведения переговоров, и в то же время не разрабатывали какие-то другие меры для спасения заложников. Даже к штурму не готовились. В то же время опять имела место ложь о числе заложников, о том, что боевики отказываются от переговоров, что у них нет никаких требований, что кассеты пустые и прочее, и прочее. Первые два дня по существу ушли, по признанию Дзасохова, на бесполезные поиски Масхадова. В результате вот этого бездействия штаба выяснилось, что имел место стихийный штурм, имела место стихийная стрельба из танков, огнеметов, гранатометов по школе, которая была переполнена людьми. И сотни людей показали, что эта стрельба велась днем, когда там были люди. В результате чего, сегодня можно утверждать, конечно же, свидетели и потерпевшие об этом говорят, в результате чего погибла масса людей. Вот эти все обстоятельства нашли подтверждение здесь, в процессе по делу Кулаева.
Это был адвокат пострадавшей стороны Таймураз Чеджемов. Лидер организации «Голос Беслана» Элла Кисаева в беседе с журналистами конкретизировала утверждение адвоката.
Мы будем добиваться, мы будем требовать, хотя бы привлекли к ответственности тех лиц, которые были в Беслане, которые непосредственно участвовали в бесланской трагедии, которые виновники Дзантиева, Дзасохова, Тихонова, Анисимова, Проничева. Вот это несколько лиц, обязательно их надо привлекать к уголовной. Андреев само собой.
В приговоре много говорилось о преступных действиях террориста Кулаева, как будто только он один должен нести ответственность за бесланскую трагедию, говорит бесланский журналист Мурат Кобоев.
Задача судьи Агузарова была в приговоре зачитать все обстоятельства, которые бы поддержали вот обвинение именно Кулаева. То есть он был в составе банды, которая убивала. Все, что натворили террористы, сейчас вешают на одного Кулаева.
Мурат Кабоев в беседе с корреспондентом радио «Свобода» выразил сомнение в том, что так называемое основное дело по теракту дойдет до суда.
С самого начала Шепель нас уверяет, что когда задавали вопросы по делу Кулаева, это к делу Кулаева не относится. Это все будет в основном деле. Но в основном деле кого будет обвинять, кто будет сидеть на скамье подсудимых? Там главными виновниками считаются Масхадов, Абудзейд, Хашиев, Басаев. Троих первых убили, их нету, остался один Басаев. Но вряд ли его поймают. И кто будет тогда фигурировать в качестве обвиняемого в основном деле? Поэтому вот потерпевшие и не надеются, что будет основное дело. Когда зачитывали показания Айдарова, Дряева, Муртазова, я присутствовал на всех заседаниях суда. Дряев давал показания, что он обеспечивал оцепление, и буквально в 100 метрах от него танк встал напротив столовой и начал прямой наводкой бить по столовой. Это было около 2-3 часов дня. Танки, огнеметы и так далее, это как бы к делу Кулаева не относится. Но потерпевшие вот требуют, чтобы все протоколы, которые касаются теракта, все показания были переданы в основное дело.
Рассказывал бесланский журналист Мурат Кабоев. Лидер организации «Голос Беслана» Элла Кисаева также не согласна с официальной точкой зрения обвинения. Во всем виноваты террористы.
Между прочим, ни в одном описании не говорит, от чего умер заложник, от чего? От ожогов, это, ну кто стрелял? От чего он получил ожогов? От огнеметов. Если сторонний наблюдатель посмотрит, послушает это, скажет, да, там только террористы виноваты и больше никто. Но на самом же деле это не так. Хотя бы показания заложников, они же были как бы обширные показания на суде. И из них вырывать только то, те претензии, которые пострадавшие, несомненно, все пострадавшие предъявляют террористам. Но помимо этих претензий, они предъявляли и к силовикам. Вот эти претензии, они отбросаны.
Элла Кисаева и ее соратники и после вынесения приговора террористу Кулаеву не намерены сидеть сложа руки.
Террористы виноваты, никто не спорит. Мы полтора года за это бьемся, чтобы назвали истинных виновников, чтобы назвали те, которые должны были спасать заложников, но их не спасли и не собирались. Заложники были обречены, они никому не нужны были. И за них, ради них никто не собирался вести переговоры, тянули время. Но 2,5 дня дети в таких условиях просидеть, спасатели все знали прекрасно и обманывали нас о количестве заложников, о переговорах. И вот сейчас продолжают обманывать, делают видимость, что расследование ведут, что докопались до истины. Да какой истины? Кулаева поймали, это было ясно, 4 сентября его поймали. И что он там виноват был, да, виноват. Дальше что?
Прокурорское расследование по так называемому основному делу в отношении Бесланского теракта официально продлено до 1 июля сего года. Однако заместитель генерального прокурора России Владимир Колесников не исключил, что оно может затянуться и до октября, а может быть даже и дольше. Теперь матери Беслана намерены все свое внимание переключить на это расследование.
Олег Кусов. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Продолжается визит в Польшу Папы Римского Бенедикта XVI. В пятницу понтифик отслужил молебен для сотен тысяч верующих, собравшихся на площади в центре Варшавы. Визит завершается в субботу вечером, но в Польше уже подводят первые его итоги. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В Польше Папу Бенедикта XVI ждало нелегкое испытание – ведь каждый его шаг или слово рассматриваются прежде всего с позиции «а как бы это сделал или сказал его предшественник поляк?». Многие в Польше говорят, что хотя и были к этому готовы, то все же пережили легкий шок, когда на трапе самолета итальянских авиалиний появился человек в белой сутане, но этот человек не был Иоанном Павлом II. а именно его поляки привыкли видеть на этом месте за 27 лет. Бенедикту XVI, однако, с первых слов удалось завоевать симпатии поляков. Прежде всего потому, что слова эти «приветствие солдатам почетного караула» были сказаны по-польски.
«Здравствуйте, солдаты!»
Во-вторых, папа начало своей речи также произнес по-польски. При этом в первых же предложениях вспомнил о своем предшественнике Иоанне Павле II.
«Я очень хотел приехать в страну, из которой вышел любимый всеми нами слуга Божий Иоанн Павел II».
Примечательно, что по данным статистических исследований, более 80% поляков ожидали от папы именно этого, слов на их родном языке и слов о наследии их великого земляка. Вот что о Бенедикте XVI говорят жители Варшавы.
«Он дал силу духа людям, которые, как ни говорите, а чувствуют себя потерянными в этом мире».
«Я смотрю и вижу в нем нашего папу, поляка».
«Это чудо приветствовать папу, видеть, как он благословляет людей. Тяжело выразить свои чувства».
Несмотря на упоминания о Иоанне Павле II, Бенедикт XVI, однако, сразу подчеркнул, что цель его паломничества – это не только отдать дань памяти предшественнику, но и укрепить поляков в вере. «Будьте сильными верой» – таков девиз нынешнего визита.
«У меня было горячее желание увидеть вас, чтобы укрепить в вере, но и учиться вере у вас, быть сильными верой вашей и моей».
Заявил на встрече с католическим духовенством Бенедикт XVI. Это звучало так, как будто папа хотел сказать, что ждет, чтобы поляки не только восторженно встречали его, массово выходя на площади, но и слушали слово, слушали послание, с которым он к нам прибыл, написал один из публицистов. Многие ожидали и продолжают ожидать советов, касающихся нынешней ситуации в мире и стране, в том числе и в польской католической церкви. А церковь встречала своего первосвященника после нескольких потрясений, связанных с тем, что несколько ее высокопоставленных и уважаемых представителей, как выяснилось недавно, сотрудничали со спецслужбами Польской Народной Республики. По мнению наблюдателей, польская католическая церковь не может справиться с этим, не находит ответа, как поступить, разобраться с бывшими агентами самостоятельно, огласить их имена или пустить все на самотек, чтобы время от времени, как это происходит сейчас, на свет выходила правда об очередном доносчике. Бенедикт XVI, хотя и не прямо, но затронул эту чрезвычайно важную для польских католиков тему. Перевод на польский слов Бенедикта XVI читает переводчик.
«Нужно избегать высокомерного подхода судьи минувших поколений, которые жили в совершенно иные времена и в других условиях. Нужны смирение и искренность, чтобы признать грехи прошлого, но также и не обвинять никого легкомысленно, без очевидных доказательств».
Примечательно, что польские священники по-разному интерпретируют слова папы по этому чрезвычайно актуальному для церкви вопросу. Говорит ксёнц Веслав Новенгловский, духовный опекун людей творческих профессий и журналистов.
«Эти слова Бенедикта XVI касались священников, в отношении которых есть те или иные подозрения. Речь идет о том, чтобы не делать поспешных выводов, разобраться в каждом конкретном случае как следует и, несмотря ни на что, не забывать о добре, которое сделал тот или иной священник. Нельзя допустить, чтобы у этих людей не было шансов на защиту».
В свою очередь, ксёнц Исакович Залесский, бывший капеллан солидарности работников сталелитейной промышленности и горячий сторонник люстрации священников, говорит, что слова Бенедикта XVI как раз подтверждают, что нужно как можно быстрее открыть архивные материалы, касающиеся сотрудничества ксензов со спецслужбами.
«Эти дела нужно как можно быстрее прояснить именно для того, чтобы не было никаких ложных или непроверенных обвинений в адрес невинных людей. Без открытия архивных материалов невозможно узнать всей правды».
«Так Очередным важным для поляков вопросом, касающимся понтификата Бенедикта XVI, был вопрос экуменизма, диалога и сотрудничества между христианскими конфессиями. Иоанн Павел II сделал ряд беспрецедентных шагов в этом направлении. Он не раз молился в православных и протестантских церквях. Бенедикт XVI, однако, развеял все сомнения в первый же день. Он встретился с представителями 7 христианских конфессий, представленных в Польше, и заявил, что его цель – окончательное примирение между всеми христианами. Говорит православный архиепископ Иеремия.
Мы рады диалогу Римско-католической церкви с лютеранами и другими христианскими конфессиями. Особые надежды и на то, что возобновится диалог между православными и католиками.
26 мая на площади Пилсудского были также и православные. Среди них известный белорусский художник Олесь Пушкин. Для него папа является моральным авторитетом, и неважно, католик он или православный.
Приехал я в Ясную Гуру молиться.
Я поехал в Ясную Гуру молиться перед иконой Ченстаховской Божьей Матери за свою жену, которая беременна, чтобы роды прошли хорошо. Мы очень хотим дочь. Да, я православный, но какое это имеет значение? Ведь Бог один, все мы верим в Христа. Встреча с папой – это большое событие.
Пилигримку до папы.
Диалога между православной и католической церквями хотят и католики из России, которые приехали на встречу с папой в Варшаву. Группа из Нижнего Новгорода во время папского богослужения на Варшавской площади имени Пилсудского держала в руках транспарант с надписью «Ждем в России».
Очень довольны, очень рады, что сюда попали. Ждем и с нетерпением папу.
А вы хотели бы, чтобы папа приехал в Россию?
Очень хотели. Мы ждем с нетерпением, но пока Бог не распорядился так, чтобы он к нам попал.
Богослужение с участием Бенедикта XVI на площади Пилсудского было очень символичным. Именно здесь, 27 лет назад, во время своего первого визита на родину в качестве главы Римско-католической церкви, Иоанн Павел II сказал свои знаменитые слова: «Да сойдет дух твой и изменит облик земли, этой земли». Именно после этих слов, как признают многие, в том числе и лидер солидарности Лех Валенса, поляки перестали бояться, им удалось добиться регистрации первого в Восточном блоке независимого профсоюза, в котором в 1981 году было уже 10 миллионов человек. В этом месте Бенедикт XVI говорил о необходимости глубоких личных отношений каждого верующего с Иисусом Христом, отношений, основанных на христианской любви, о том, что веру нельзя приспосабливать ко времени или политической ситуации, что нужно исключить попытки показать, что в вере все относительно и может меняться в зависимости от событий в окружающем мире.
Усилую я створить вражение, что все есть взглядное.
Есть попытки создать впечатление, что все относительно, что правда веры также зависит от человеческих оценок и исторической ситуации. Церковь, однако, не может допустить, чтобы дух правды молчал. За правду Евангелия ответственны все христиане, которые должны взять на себя часть ответственности. Каждый христианин должен сверять свои взгляды с учением Церкви и благой вестью, чтобы сохранить верность Слову Христа, даже когда оно требовательно и по-человечески непонятно. Нельзя поддаваться искушению релятивизма, субъективной или выборочной интерпретации Святого Писания. Только вся правда позволит нам прильнуть к Иисусу, который умер и воскрес из мертвых для нашего спасения.
И селективного интерпретования Письма Святого. Змилуйся над нами.
В пятницу вечером Бенедикт XVI направляется в Краков. В той части Польши он посидит среди прочих мест также бывший нацистский концентрационный лагерь Освенцим. Именно за этим визитом будут в Польше и во всем мире следить наиболее пристально. Большое значение, прежде всего, для польско-немецкого примирения имеет то, что понтифик скажет в этом страшном месте.
Покой с вами.
Алексей Дзяковицкий, наш корреспондент в Варшаве. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – слежка за журналистами, разрастающийся скандал в Германии. Археолог об археологии в России. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
В
муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. В Вашингтоне полиция продолжает расследовать сообщение о выстрелах в гараже одного из зданий Палаты представителей США. Здание, в котором находятся кабинеты многих конгрессменов, оцеплено. Сообщение о пострадавших не поступало. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем предъявленным ему статьям, в том числе бандитизм, захват заложников и убийство. Кулаев своей вины не признал. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них – дети. Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс России. Предусматривается, в частности, введение санкций против работодателей за задержку заработной платы. Упрощены правила проведения забастовки трудовых коллективов. Россия окажет помощь Таджикистану в подготовке специалистов и техническом оснащении погранвойск в целях укрепления южных границ СНГ. Об этом договорились на встрече в Сочи президенты двух стран Владимир Путин и Эмали Рахмонов. В Узбекистане задержан сын находящегося в тюрьме правозащитника Сайджахона Зайнабеддинова. По данным независимого веб-сайта Фергана.ру, Ильхом задержан за то, что вошел в контакт с соратниками отца, чтобы продолжать его дело. «Россия поставит Ирану 29 ракетных комплексов ПВО «Тор-М1», заявил в пятницу в Петербурге министр обороны Сергей Иванов. На востоке Багдада по меньшей мере 8 человек погибли и более 30 ранены в результате взрыва на городском рынке. В афганской провинции Газни при нападении талибов погиб полицейский, убиты 10 нападавших. Ранее афганские правозащитники заявили, что жертвами недавнего воздушного удара сил коалиции стали 34 жителя деревни Азиз.
Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. В Германии по решению контрольной комиссии Бундестага представлен секретный доклад, свидетельствующий о слежке немецких спецслужб за журналистами. Просочившиеся в печать факты из доклада, как и сама необходимость его публикации, в течение последних 2 недель стали предметом острейшей дискуссии в обществе. Доклад сопровожден подробным комментарием от имени правительства. В нем указываются меры, которые будут предприняты, а также разъясняется, как и почему после изменения правительственных инструкций для спецслужб, повторение подобных инцидентов станет невозможным. По мнению многих политиков, само представление доклада – лишь начало расследования. Оппозиция в Бундестаге, представленная столь различными партиями, едина во мнении. Слежка за журналистами должна стать предметом рассмотрения специальной парламентской комиссии. Председатель комиссии Бундестага по внутренним делам Себастьян Эдати.
Для работы внешней разведки существуют ясные, специальным законом о разведке предписанные основания. Там четко написано, что действия этого ведомства на территории страны разрешены только в целях самозащиты. Если, к примеру, имеется указание на то, что сотрудник разведки передал вовне секретную информацию, за ним может быть установлено наблюдение. Но это не означает возможности посягательства на свободу прессы. В известных нам случаях эта граница явно была нарушена.
Об истории этого самого крупного за последние годы в Германии политического скандала рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Все началось с попадания почти 2 недели назад в газету «Süddeutsche Zeitung» сведений из этого доклада, подготовленного бывшим председателем Конституционного суда Германии Герхардом Шефером, проводившим по поручению контрольного комитета Бундестага специальное расследование отдельных фактов слежки за журналистами, ставших известными еще прошлой осенью. В докладе есть информация о многих случаях за последние 12 лет, вплоть до осени 2005 года. В нем названы имена 5 журналистов, которые подвергались тотальной слежке с вторжением в сферу частной жизни. Названы и случаи работы самих журналистов на разведку и выплаченные им суммы. Сабина Лойдхойзер-Шнаренбергер, в прошлом министр юстиции Германии, а ныне зампредседателя фракции свободных демократов в Бундестаге.
Теперь понятно, что надо исходить из того, что скандал значительно крупнее, чем представлялось поначалу. Требование полного расследования, которое изначально выдвигали мы, либералы, доказало свою обоснованность. Я скажу абсолютно ясно, и других слов нет. Это все напоминает нам, к сожалению, службы безопасности в других системах.
Говорит Карл Гюнтер Барт, замглавного редактора газеты «Гамбургер Абендблат».
Мне стыдно сравнивать наше государство с ГДР и другими тоталитарными режимами. Но то, что здесь происходило, слежка коллег за коллегами, это методы Мильке. Разница только в том, что здесь это лишь дефективный нарост. В ГДР это была сверхсистема, в которой каждый следил за каждым. Есть разница. Здесь это все-таки несколько одержимых работников спецслужб, которые организовали кампанию в отношении журналистов.
Иное мнение у Ханса Кристиана Штребеля, председателя фракции партии «Зеленых» в Бундестаге, члена контрольной комиссии, познакомившегося с полным текстом 170-страничного доклада. Ханс Кристиан Штребеле.
Это трагедия, следует называть именно так. Я был шокирован, когда читал доклад. Я верю, что многим будет не до смеха. И несмотря ни на что, общество должно все об этом узнать. И депутаты тоже хотят знать, кто из журналистов был двуликим, а кто действительно только представителем прессы, за которого мы его принимали.
Наиболее затронутым во всей этой истории оказался журнал «Фокус». Один из его сотрудников был под наблюдением как минимум 8 агентов разведки. А кроме этого, за ним шпионили по поручению разведки 2 его коллег. Сотрудником «Фокуса» был также журналист, совмещавший работу в горячих точках с работой на разведку и получивший от нее гонорар в размере 650 тысяч марок. Этот журналист, правда, отрицает свое участие в слежке за коллегами. Говорит издатель и главный редактор «Фокуса» Хельмут Маркворт.
Мы, журналисты, возмущены тем, что подобное стало возможным, и я благодарен Шеферу, который в своем докладе назвал эти действия противоправными. Мы считаем, что соответствующая комиссия до сих пор плохо контролировала секретные службы, а мы могли пока опираться только на собственные расследования. И я хотел бы рассказать, что сотрудники разведки, например, незаконно проникали в подземный гараж нашего издательского дома «Бурда», переписывали номера машин, фиксировали, кто приезжает и кто выезжает из издательства. Наш журналист, за которым 4 года следили, оставался под наблюдением даже тогда, когда он с женой шел в магазин за продуктами. Агент разведки всегда был неподалеку.
Главный редактор «Фокуса» Хельмут Маркворт первым заявил о планах привлечения ответственных в разведке за эту деятельность к суду. Хельмут Маркворт.
Мы намерены это сделать после публикации доклада, так как факты, в нем изложенные, оцениваются составителем как противоправные. Пока же официально мы не имеем права знать то, что мы знаем. Но после публикации мы сможем представить суду факты.
К примеру Маркворта с судебным иском намерены последовать 2 журналистских союза Германии. Целью противозаконных, по мнению многих, действий разведки были попытки установить источники утечки информации из разведки в прессу. В каком масштабе эти действия производились, кто и в какой форме отдавал распоряжения, это сегодня интересует многих. Скандал со слежкой за журналистами – не первый за последнее время скандал вокруг деятельности немецкой разведки. Никогда еще Федеральное ведомство разведки Германии не находилось под столь пристальным вниманием общественности. Началось все с разоблачений участия агентов разведки Германии в сотрудничестве с американцами в Ираке, а также сведения о большей, чем правительство, информированности немецких разведслужб, о секретных полетах над Германией самолетов ЦРУ, заключенными на борту, и о похищении ЦРУ немецкого гражданина ливанского происхождения Халида Аль-Масри. Расследованием всех этих вопросов занимается специальная парламентская комиссия, созданная по инициативе оппозиции. Не успела комиссия начать свою работу, как разразился скандал по поводу слежки за журналистами внутри Германии. Сразу же после публикации в газете «Süddeutsche Zeitung» представители правительства выступили с осуждением практики планомерной слежки за журналистами, за словами последовали и действия. Ведомство бундесканцлера официально запретило впредь Федеральной разведывательной службе ФРГ следить за журналистами и привлекать их в качестве информантов. Спикер правительства Германии Ульрих Вильхельм заявил: «Ведомство бундесканцлера указало сегодня разведслужбе, что в оперативных мероприятиях разведки по обеспечению собственной безопасности в качестве источника информации никто из журналистов не может быть использован». Комментируя решение, Ульрих Вильхельм сказал, что свобода прессы обладает столь высокой общественной ценностью, что ей должны быть подчинены интересы безопасности разведслужб. Скандал вокруг разведки вызвал различные реакции политических партий. Оппозиция в Бундестаге и прежде всего представители левой партии пытались раздувать скандал изо всех сил и говорили о попытке уничтожить свободу прессы и о крушении демократии. Руководство партии немецких либералов требовало незамедлительного расследования этой истории и грозило включением вопросов в список рассмотрения специальной парламентской комиссии по разведке, политики главных партий правительственной коалиции, христианские демократы и социал-демократы, при правлении которых и при Коле, и при Шрёдере имели место случаи слежки за журналистами, призывали к полному, но все же неторопливому, спокойному расследованию. Суть интересующих общество вопросов хорошо изложил известный, знаменитый своими работами в жанре бескомпромиссных разоблачений журналист, сотрудник газеты «Süddeutsche Zeitung» Ханс Ляендекер.
Журналист, пишущий на щекотливые темы, в частности, критически освещающий деятельность секретных служб, должен считаться с тем, что к его источникам информации будет проявлен интерес, и он должен их защитить. Это часть профессии, как правило, это удается. Решающим является вопрос, насколько систематическими были эти действия. Было ли это только распоряжение какого-нибудь одержимого начальника отдела? Что знало об этом руководство? Знали ли руководители разведки и ответственные в ведомстве канцлера об этих действиях? Санкционировали ли они их? Если выяснится, что это так, то грядет большой скандал, который будет иметь последствия для виновных.
Когда говорят об ответственных в этой истории, то имеют в виду прежде всего три фигуры. Эрнста Урлау, нынешнего начальника разведки с декабря 2005 года, который был до этого в ведомстве канцлера координатором связи с секретными службами, его предшественника Августа Ханнинга, возглавлявшего разведку долгие годы, а ныне работающего замминистра внутренних дел. Обсуждают и роль еще одного бывшего координатора, а ныне члена контрольной комиссии Бундестага Бернта Шмидбауэра. Он на время обсуждения вопросов, связанных с периодом его работы в качестве координатора, решил отказаться от участия в работе комиссии. Журналист Ханс Ляендекер считает:
«Я исхожу из того, что они, руководители, не были осведомлены, и меня очень неприятно удивит, если это не так. Но пока нам известны грубые контуры этого скандала, и, возможно, мы узнаем еще многие детали, которые нас удивят. Мы лишь в начале этой истории. В докладе из 170 страниц мы можем столкнуться со многими неожиданными деталями».
Доклад опубликован, но спор о правомерности публикации в открытой печати продолжается. Продолжается и обмен обвинениями и опровержениями, угрозами судебных исков и так далее. Разведслужба Германии, например, официально опровергла газетное сообщение о прослушивании телефонов журналистов. Противники публикации говорили и о возможных негативных последствиях для самой работы разведки, и о нарушении прав личности, так как в докладе названо много имен. Одному из журналистов «Фокуса», за которым следила разведка, Йозефу Хуфельшульте, пока удалось добиться судебного решения, запрещающего публикацию фигурирующих в докладе фактов его личной жизни. Но парламентская контрольная комиссия уже заявила, что намерена пройти все судебные инстанции с целью добиться публикации полного текста доклада. По последним сообщениям, правительство уже работает над документом, по-новому регламентирующим работу разведки и других секретных служб. В самом правительстве пока не комментируют эти сообщения. Только после изучения доклада всеми заинтересованными сторонами и после создания ясной фактологической картины, скорее всего, и последуют конкретные действия, как то судебные иски, оргвыводы и так далее. После того, как будет официально установлено, кто давал распоряжение о слежках, дело, скорее всего, дойдет и до персональной ответственности. Можно не сомневаться, что публикация начнет в Германии новый раунд общественной дискуссии на темы свободы прессы и контроля государства за своими секретными службами.
Юрий Векслер, наш корреспондент в Берлине. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Для историков бесценным подспорьем являются письменные источники, которые позволяют с документальной точностью воспроизвести те или иные события прошлого. Однако во все времена далеко не все фиксировалось в письменной форме, а большая часть истории человечества происходила еще до появления письменности. Поэтому археология, изучающая материальные проявления человеческой деятельности, является одним из важнейших методов изучения древней истории. Об охранной археологии в России сегодня и об интересных новых находках рассказывает руководитель отдела охранных раскопок Института археологии Российской академии наук, кандидат исторических наук Ася Викторовна Энговатова. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Ася Викторовна, вот что такое охранная археология?
Согласно действующему законодательству в России, перед любым крупными строительствами на территории археологических памятников проводятся спасательные археологические работы. Цель этих работ в том, чтобы извлечь информацию из всех культурных слоев, полностью изъять все находки, передать их в последующем музее и получить максимально полную информацию о жизни того общества, которое оставило этот памятник. Поскольку в результате строительства, конечно, полностью уничтожаются все культурные слои, и в результате вся бесценная информация, содержащаяся в них, она будет недоступна для изучения.
Она просто исчезнет.
Она исчезнет, она полностью исчезнет.
То есть это надо сказать, что пример разумного законодательства, да?
Да, надо сказать, что российское законодательство одно из наиболее прогрессивных в охране памятников с точки зрения изучения археологических памятников. Это очень как бы прогрессивное законодательство.
Ну вот расскажите нам о каком-нибудь важном событии, о ваших последних раскопках.
Одним из таких последних примеров являются очень масштабные работы в самом центре города Ярославля, на так называемой стрелке Ярославля. И они связаны с созданием Успенского кафедрального собора. Дело в том, что Успенский собор в течение практически 7 столетий был главным собором Ярославля. И в 1937 году он был взорван и полностью с лица земли исчез. И надо сказать, что у Москвы и Ярославля много общего, и в истории сноса этих соборов, и в истории их воссоздания. Этот собор, как и храм Христа Спасителя, хотят воссоздать. И, соответственно, перед крупной масштабной стройкой должны быть проведены крупные охранные археологические работы, поскольку этот Успенский собор построен на самом центре исторического ядра древнего Ярославля.
То есть он на том же месте, где стоял старый храм, да?
Да. И существовала такая определенная археологическая интрига перед началом работ. Дело в том, что мы знаем, что в Ярославле в самом начале XIII века, в 1215 году, был построен храм, причем построен каменный храм. Это крайне редко для исторических городов того времени, ну, не считая таких центров, как Киев. Да. Да. Это все-таки большая редкость. И очень хотелось обнаружить этот древний храм. Мы знаем, что также был в XV веке и уже в XVI и в XVII веке построены соборы успенские. И археологи ожидали, что вот как матрешка один в одном мы найдем фундаменты этих храмов. И идея о том, что намоленное место, алтарь в алтарь, все это будет нанизано на одном и том же месте, и в результате раскопок нам откроется вся история Ярославля вплоть до вот 13-12 века. И в результате таких масштабных работ выяснилось, что люди были значительно рациональней. И вот эти идеи алтарь в алтарь, они не подтвердились. Просто после очень крупного пожара середины 17 века освободилась достаточно большая от застройки городской территории.
Но тоже в центре.
Да, тоже в этом центре. На освободившейся территории быстренько построили Успенский собор. В результате вот таких масштабных работ, 1200 квадратных метров, это очень большая площадь. Конечно. Это 2 года работ, поскольку археология – это медленная наука. Она требует большого внимания к деталям, только ручного труда, просеивания грунта, выемки самых мелких бусин, бронзовых деталей и так далее. И постоянной фиксации. Почему? Потому что ведь любые раскопки – это фактически тоже уничтожение культурного слоя.
Поэтому срезы надо все снять. Да,
только научное уничтожение с отбором деталей, с фиксацией всего материала. И дальше, так сказать, идеология самих работ, находки в музей, вся фотофиксация в архив. То есть для памяти, для вот нас с вами, для, так сказать, общества сохраняется вот этот исторический культурный пласт, информация. Как бы археологи
и
снимают...
могут с ним работать потом.
Да, снимают информацию, так сказать, и передают ее на постоянное хранение. А дальше уже последующим ученые, они работают с этой информацией и делают какие-то свои исторические заключения.
А скажите, а сколько людей на этих два года работало?
Ну, это фактически, так сказать, по 50-60 человек в месяц в течение полевого сезона, времени незимнего. Это ручной труд. Это большие затраты физические и очень большие затраты специалистов, поскольку мы ведем комплексные работы. Там не только археологи. Обязательно присутствуют и специалисты, почвоведы, карпологи, то есть люди, которые изучают древние косточки, зерна. Палеоботаника, отбирают споропальцевые анализы, то есть восстанавливают растительность. По остаткам костей животных тоже проводят анализы палеозоологи. Они восстанавливают, какой был скот, что они ели. Это комплексное
какие
исследование.
Мыши там жили, наверное.
Да, крысы и так далее. Если находят ткани, то изучают ткани. Если находят какие-то предметы из железа и бронзы, изучают, как они производились. Стекло, откуда это стекло привозилось. Если антропологические материалы найдены, то это вообще огромный срез информации. Сразу же
то мы... есть кости, да?
Да, мы люди. Сразу же знаем и как эти люди выглядели, и какой они были принадлежности, кто это были, там, славяне, финно-угры и так далее. Чем они болели, какого они были роста, из-за чего они умерли. То есть мы сразу же знаем какие-то характеристики демографические этого общества. То есть культурный слой археологический, он кладезь информации. И главное, что сейчас есть все возможности технические, чтобы расшифровать эту информацию и получить очень интересные, совершенно отличающиеся иногда от того, что мы ожидаем, знания о этих обществах.
Я видел на археологических раскопках на Алтае в Денисовой пещере, что там они оставляют даже вот часть грунта из пещер, не все вынимают, а часть оставляют, потому что в будущем будут изобретены какие-то новые методы анализа, да, вот сейчас невозможно же сказать, что вся информация извлечена, то есть что-то теряется.
Ну, во-первых, исторический культурный слой города достаточно обширный. Нельзя сказать, что он ограничивается этими 1200 метрами. Он, конечно, значительно больший масштаб имеет, и поэтому зарезервированных участков еще много. Это первое. Второе, конечно, приятно думать, что через 100 лет изобретут еще какие-то новые методы. И они позволят еще с большей достоверностью говорить, может быть, о болезнях этих людей или о том, какую они пищу ели. Но для современного общества очень важно понимание своей истории и нужна информация. Мы не можем пропустить несколько поколений, не изучать общество в надежде, что когда-нибудь, там, через 100 лет, мы получим что-то более качественное. Шлиман тоже изучал Трою на своем, как нам сейчас кажется, примитивном уровне. Но тогда это было очень важно для продвижения знания всего общества о древней истории. Это был колоссальный прорыв. При всех их варварских раскопках, при том Шлимана, при жуткой методике, но все равно для всего общества это был колоссальный прорыв в том, что они поняли, что да, это не только письменная история, это не только предание, это реально существовавший город Троя.
Ну и что же Ярославль? Там тоже как с Троей получилось? То есть насколько ваши находки подтверждают общепринятые представления или, может быть, опровергают?
Мы надеемся, что получилось не как с Троей, поскольку работали очень высокого уровня специалисты, конечно, получили колоссальный...
Золото прямо не нашли, да?
Да, с точки зрения золота в наших средневековых городах, в общем, дело очень...
Слабовато.
Слабовато.
Да.
По-настоящему у нас достаточно население бедное, и они старались выглядеть в золоте и в серебре, но в основном они носили бронзовые украшения, которые натирались до золотого блеска, носили...
Как солдаты натирают, да. Бляхи, да?
Да, значит, носили луженые под серебро какие-то украшения женщины. И в основном это украшения, особенно для домонгольских периодов, это стекло, стеклянные браслеты в большом количестве, зеленые, желтые. Дело в том, что все-таки археологический слой, по большому счету, это помойка. Это то, что было утеряно или спрятано, но спрятано в минимальном проценте. В основном то, что утеряно и потонуло в грязи средневекового города.
Ну, то есть, это выборка не случайная. Понятно, что там не самые дорогие вещи в грязи бросают.
Они именно тема ценны, что она дает срез обычной жизни, обычного горожанина. То есть летопись...
Не царей, да, воевод, о которых мы кое-что знаем, да?
Да. Если по летописям нам доходят сведения о каких-то исключительных событиях, основания города, каких-то битвах, то археология нам дает именно срез жизни рядового горожанина. Поэтому эта сторона жизни особенно интересна, если ее изучить и правильно интерпретировать.
И вы там раскопали какие-то очень древние, да, городские кварталы, то есть еще до монгольского периода.
Да. Дело в том, что по преданиям Ярославль основан в 1010 году, и через некоторое время город собирается праздновать тысячелетие. Но вот на материалах раскопок Успенского собора мы можем сказать, что жизнь началась на этом участке, в лучшем случае, только в XII веке. Мы находим городские кварталы XII века, отдельные вещи XI века, но достоверных слоев XI века на этом, в лучшем случае, участке не найдено. Тут, как специалисты, мы не можем кривить душой. И...
Подстраивать под историю,
да,
города.
Да, подставить под историю города. Здесь очень хорошие и очень интересные материалы XII века. Это домонгольский период, это уже классический город с городскими усадьбами, отделенными друг от друга деревянными частоколами.
В дереве, да?
Да, все в дереве. Дерево – это строительный материал, камень, храм, только для храмов, да. И мы знаем, как выглядели жилища этого периода. По раскопкам можем восстановить, как выглядели печи. По находкам в этих жилищах мы можем восстановить бытовую жизнь горожанина, его посуду глиняную, какие были формы, какие украшения, какие были замки, ключи, и большое количество вот этих замочков, замков.
Красивый
очень, да, очень многое запиралось, причем это были художественные изделия, кованные, бытовые инвентарь, топоры, гвозди и так далее. В общем, очень многое восстанавливается из быта древнего горожанина этого периода. И очень интересные находки, связанные с началом XIII века, в том числе одна уникальная коллективное захоронение.
Почему это?
Дело в том, что в подполе одного из жилищ, которое сгорело при очень сильном пожаре, было обнаружено коллективное захоронение горожан древних ярославцев, коллективное захоронение 97 человек.
Ого!
Причем они были уложены в 6 ярусов, набросаны друг на друга. И, конечно, вот эти коллективные захоронения – это уникальная информация для специалистов, поскольку она дает сразу же срез жителей.
Сотни человек,
да,
фактически.
Сотни человек, которые характеризуют жизнь этого средневекового города, и очень много интересное говорит о той трагедии, о тех обстоятельствах гибели этих людей. И в течение 2 месяцев вместе с антропологами производился тщательнейший разбор вот этого коллективного захоронения, в результате чего была получена крайне как бы интересная и неожиданная для нас информация, и по своему интересу и значению она, пожалуй, даже превосходит вот то, что мы ожидали, начиная этот раскоп, да, от того, что мы ожидали от начала этих раскопок, от получения вот этого раннего храма.
Спасибо. Напомню, с руководителем отдела охранных раскопок Института археологии Российской академии наук Асей Викторовной Энгаватовой беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». С вами прощаются режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Смертный приговор Нурпаши Кулаеву. Стала ли ближе правда о Беслане? Тему обсуждаем с Иваном Егоровым, специальным корреспондентом Третьего канала, военным корреспондентом издания «Газета» на время событий Беслана. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».